Говорят, что в православном богословии имя Бога есть энергия божества, своего рода икона его. Можно сказать, что сегодня я впервые молился на свою собственную икону, то бишь на свое имя. Итак, сегодня мы с вами продолжаем некий такой очень краткий экскурс в историю ереси. В прошлый раз мы с вами договорились до Оригена. Что происходит потом? Конечно же, труды Оригена и других учителей церкви этого времени сильно ослабили позиции гностиков. Но сказать, что они, богословы этого времени, смогли все-таки дать достаточно понятную, интеллектуально понятную концепцию Бога, открывшегося в Евангелии, но это было бы некоторым преувеличением. Проблемы еще оставались очень для многих людей. Соответственно, гностицизм в тех или иных своих формах продолжал доживать свой век. Хотя, конечно, время его пика, второй век на первую половину третьего, уже оставался позади. Вторая половина третьего века, начало четвертого, время уже такого умаления гностицизма, его ухода с арены. Но прежде чем он ушел окончательно, появился еще один человек, который использовал свой философский, литературный талант для защиты Евангелия и для борьбы с гностиками. Имя этого человека Савелий. Вновь понятно, какую истину хотел обосновать. Бог един. И Иисус из Назарета есть истинный Бог, ничем не умаленный по сравнению с Отцом. Но вот выражая эту великую истину, Савелий не смог найти надлежащие слова. А не смог он их найти, потому что их просто не было в греческом языке философии. Не было там таких терминов, с помощью которых можно было бы описать тайну личностного бытия в Троице. Но кроме того, этих терминов не было не только в греческой философии, их не было и в Библии в самом. И поэтому приходилось вот творить по ходу дела. В IV веке мы увидим, что великие отцы православия, Кападокийцы, Василий Великий, Григорий Богослов, они взяли слова из греческой философии и придали, заставили их звучать по-новому, придав им новый смысл. Савелий на это не дерзнул. Он чувствовал, что в полемике с гностиками нельзя опираться только на Библию. Ну почему? Потому что у них она неубедительна. Гностики говорят, что вы знаете, а у нас есть свои Евангелия. Вы нам ссылаетесь на апостола Павла, а у нас есть Евангелие Фомы. Вы нам на апостола Иоанна, так это у вас неправильное Евангелие апостола Иоанна. У нас два других есть, гораздо более эзотерические. А тебе ссылками на Библию мало что сделаешь. Поэтому необходимо было искать некоторые небиблейские способы аргументации. И такие способы аргументации интеллектуально понятны и достаточно рациональны, могла представить только философия. Конечно, та философия, которая была известна в Средиземноморье, это философия греческая, и поэтому неизбежно было обращение христианских мыслителей к наследию греческой философии языческой. Но тоже понятно, что греческая философия не была приспособлена для решения христианских задач. Она изъясняла тот опыт жизни, который был у язычников. Соответственно, каждый философ создает какие-то слова, с которыми он играется, с которыми он работает, и которые помогают ему говорить о чем-то важном в его жизни. Но если в жизни до христианских людей не было Евангелия, соответственно, у них не могло быть слов, которыми они могли бы изъяснить евангельскую тайну. Значит, поэтому с самого начала возникла неизбежная коллизия. Христиане должны были обратиться к греческой философии, и христиане не могли использовать греческую философию. Должны были, потому что была миссионерская необходимость, и не могли ее использовать, потому что она была не христианской. Вот Савелий и пал одной из первых жертв этой коллизии. Он пробовал использовать слова таковыми, какими они звучали для греческого уха образованного. В частности, понятие лица, греческое просопо или латинская персона. Технически эти слова означали маску. Вот маска, которую актер театра одевает и через нее говорит. С одной стороны, у этой маски чисто зрительная функция. Она помогает как бы понять, в каком качестве выступает актер сейчас. Какая его главная тема вот данного монолога. Может быть, это изображение ужаса или, напротив, радости, угрозы. Вот основные такие маски существовали, и актер держал их у лица, одевал, и это помогало людям как бы четко понять, что, четче понять, что происходит на сцене. Здесь еще ведь надо вспомнить, что греческий театр – это не вполне театр в нашем смысле. Он имеет некоторые, по истоку своему, это ритуальное действие. И отголоски ритуальности в нем еще продолжали оставаться. А в ритуале человек выступает не сам от себя, а в качестве представителя некой исполнителя именно роли, ритуальной роли. Соответственно, скажем, и сейчас, скажем, священник уносит одежды священника, диакон – одежды диакона, архиерей – одежды архиерея. И при совершении богослужения важна некоторая их статус посвященности, скажем, важен, а не личные особенности и достоинства того или иного священнослужителя. Ну, похожим образом, очевидно, и в древнем театре. Было важно, может быть, не столько личное актерское дарование того или иного исполнителя, а была важна функция, которую он реализует на сцене. И чтобы эта функция была еще более узнаваемой, вот этому служили совершенно определенные маски, которые вот помогали, собственно, прочитывать вот основной текст совершающейся трагедии. С другой стороны, эта маска еще и чисто техническую имела функцию. Она служила резонатором, который усиливал звук в амфитеатре. Вот поэтому эта маска и получила такое название. Персона, звучащая через. В латынь. И просоп он как зримое через. Ну, знаете, там, как это вот префикс прос, он же довольно непростой в греческом языке. Он означает к или у. Просто он к Богу. Слово было к Богу или слово было у Бога. Вот просоп он, здесь нечто вот обращенное вовне, стремящееся к глазу. То, что бросается в глаза. То, что узнаваемо. Значит, поэтому на русский язык это просоп он греческой культуры можно привести как личина. Ну, на славянский язык это приводится как зрак часто. Зрак. То, что бросается в глаза, то, что узнаваемо. Ну, вы даже, можно сказать так, характеристично. Но это все-таки нечто такое весьма внешнее, максимально внешнее. И вот Савелий пробует пояснить, что Бог един, но Он един в трех лицах. Сама по себе формула абсолютно православная. Бог един в трех лицах. Но она начинает по-разному звучать, в зависимости от того, какой смысл мы вкладываем в слово «лицо». Если мы под словом «лицо» понимаем просопон, у нас получается ересь. Потому что тогда у нас оказывается, вот есть некое единое божество, божественность, у которой три маски. Вот на каждом ухе по одной маске лежит. Висит. И здесь еще одна. И вот он поворачивается так, или та иная маска поворачивается к зрителю. Это маски. Это нечто само по себе не действующее. Само по себе не существующее. Просоп он – это нечто внешнее. Это не то, что живет из себя самого. Поэтому в позднейшем богословии, в русский язык это, к сожалению, так и не научился передавать, предпочитали говорить «Бог един в трех ипостасях». Не в трех просопонах, а в трех ипостасях. Ну, а ипостась – это уже более сложное слово, более серьезное. Но о нем мы сейчас говорить не будем. Это потом уже на лекциях по догматическому богословию вы сможете как-то уточнить смысл этого слова, которое русское слово «личность» совершенно не придает. Так вот, по сути дела, когда Савелий начал говорить о том, что Бог един в трех просопонах, это оказалось ересью, которая получила название модализма. Модус, способ, образ. Значит, получилась такая концепция. Бог един сам по себе. Но в зависимости от того, в какой ситуации Бог действует, Он иногда проявляет себя как Отец, иногда проявляет как Сын, а иногда как Дух Святой. Эта схема была абсолютно понятна для язычника. Она очень философична и логична. У нее есть только один недостаток. Этот недостаток заключается в том, что по этой схеме ни Отца, ни Сына, ни Духа не существует. Есть некая безличностная, надличностная божественность, ну, которая вот на поверхности, которой мелькают и сменяют друг друга эти маски. Бог кажется Сыном, а иногда Он кажется Отцом. И в таком случае оказывается, что Евангелие вводит нас в какой-то лабиринт зеркал, где Сын, которого нет, обращается к Отцу, которого тоже нет, а то, что послал Святого Духа, которого, в общем-то, тоже нет. Зеркальный лабиринт. Это все лишь зраки, личины, неподлинности. Значит, тем самым оказывается все равно, что Савелий все-таки не смог преодолеть гностическое искушение. Искушение, которое в некоторых вариантах гностицизма все-таки растворяет Христа в некой духовной субстанции. Ну, всплеск в океане божества и ничего больше. Вчера его не было, сегодня есть, завтра снова не будет. А океан будет тем же. Волны новые будут приниматься. Только довольно рано почувствовал опасность этой схемы. Знаете, в чем вот здесь, пожалуй, стоит пояснить вкратце, в чем главное различие между богословием христианским и богословием языческим. Любой человек, который хоть сколько-нибудь образован в истории религии, знает, что языческое богомыслие знало свои троицы. Есть троица вишнуизма. Некоторые идеи троичности мелькали у греческих философов, у Плотина, скажем, в III веке в том же самом. В принципе, можно говорить о троичности мышления в Египте. И, в общем-то, всюду серьезный религиозный мыслитель и в Индии, и в Египте, и в Греции будет говорить о том, что, вы знаете, это ведь только кажется, что богов много. На самом деле, каждый отдельный бог нашей мифологии, нашего пантеона, это имя энергии божественной. Ну и, скажем, египетские папирусы говорят, скажем, о великий Амон. Утром ты Атум, в полдень ты Ра, в полночь ты Птах. В Индии, иначе, таких текстов также можно весьма немало. Вроде, конечно, это монотеизм в философском изложении. Предполагается, что Бог сам по себе один. Но в зависимости от той ситуации, где Он действует, Он получает то или иное имя, соответствующее данной функции. Ну, в принципе, у христиан точно так же. Вот однажды мы говорим, что Христос, Он Спаститель, когда говорим о, скажем, Евангелии. Мы можем назвать Христа судьей, когда будет идти речь о последнем суде. Можем назвать его учителем, когда речь идет о слушании его проповеди. Бога мы можем также назвать Творцом, когда речь идет именно о творении мира. Того же Господа можно назвать Вседержителем, если хотим сказать, что вот мы исповедуем, что наша земная судьба зависит от Его воли. И когда мы говорим, что Господи, Отче, Боже, Вседержителю, это не означает, что мы тем самым исповедуем четырех разных богов. Нет, мы обратились к одному, но просто тем самым пробуем пояснить, что во всех ситуациях нашей жизни мы зрим все того же единого Бога. Поскольку ситуации разные, то поэтому мы используем разные имена. Вот, в принципе, так же думают и язычники. Когда дают множество имен некому единому, зачастую действительно безымянному божеству. И вот если это, я хочу сказать, что я думаю, что все-таки даже полемист должен быть все-таки честным в обращении с материалом, вот, и не нужно думать, что язычники были сильно глупее нас. Так вот, когда обращаешь внимание на эти параллелизмы, то так естественно хочется сказать, что действительно очевидно наше понимание божества, понимание троичности христианства и понимание тоже такой троичности или множественности Бога в язычестве кажется очень схожим. А тем не менее разница чрезвычайно существенна. Разница вот в чем. Языческая мысль говорит о том, что единая надличностная божественность дробится в тварном мире на множество ликов. Единое божество проявляется во множестве масок, но многоимянности, когда это единое солнце отражается в волнении мирового океана. Тогда возникает множество зайчиков. И каждому из этих бликов можно дать свое имя. Христианская мысль мыслит ровно противоположно. Есть три личности, которые независимы от мира, которые никак не связаны с миром. Эти три божественные личности владеют единой божественной природой. И в каждом проявлении божественности в мире действуют все трое. Нет отдельной энергии Отца, которая была бы отдельно от энергии Сына или от энергии Духа. Энергия есть действие природы. Природой же владеют, единой природой, равно владеют все три равночестных лица Троицы. И поэтому любое истечение природы божественной, любое действование энергея Бога в мире, любое действие благодати, есть благодать Отца и Сына и Святаго Духа. Это означает, что нельзя по действию различать Отца, Сына и Духа. Действие – это единое действие всей Троицы. Мы можем отличать действие Христа от действия Отца. Это мы можем отличать, когда речь идет о действии человеческой природы Иисуса. Да, тогда она инакова, чем, скажем, действие божественной природы Троицы, в том числе и Бога Сына. Итак, для языческой мысли проблема многоимянности, многоличия Бога – это проблема космогоническая. В космосе дробится единый лик Божества. Вне же мир, там, где языческая философия – подходит к идее, может быть, трансцендентной надмирности божества, там эта плерома абсолютно едина. Христианская мысль мыслит иначе. Тайна Троицы – это тайна надмирная и тайна превечная. Независимо от мира, Отец рождает Сына и изводит Святой Дух. Но затем все трое действуют едино. Итак, мы видим, что Савелий на самом деле пробует чисто языческую схему вставить в христианскую традицию. И, конечно же, церковь этого не понимает. Но вот в чем дело. Если церковь чего-то не принимает, это совсем не означает, что церковь понимает, почему она этого не принимает. Если человек, у человека вызывает, проявляется рвотный рефлекс по отношению к какой-то тухлятине, которую он заглотил, это не означает, что я при этом понимаю, что именно я изблевываю и почему я изблевываю. Точно так же и тело Христово, которое изблевывает из себя ереси, это не означает, что каждый раз, когда церковь отсекает от себя ересь, она при этом, церковь в смысле, может быть, человеческом таком, глава церкви, Господь, конечно же, все это разумеет, понимает и действует. Но если идет о человеческом собрании, то оно вот в своей такой, в человеческом аспекте, богочеловеческая церковь не всегда понимает, что происходит. Вот типичный пример, не помню, приводил я его или нет, скажем, то, что вот сегодня в наших глазах происходит, вопрос, скажем, с братством Сретения отца Георгия Кочеткова. Как бы духовенство, то, которое вот видит и его самого, и духовных чад его, лучшее духовенство Москвы. Знаете, вы знаете, ведь обратите внимание, что против, ведь, скажем, деятельности этого братства ведь выступили не требы исправительские батюшки, так как газеты обычно пишут. Лучшие умы православия столкнулись с костным невежеством требоисправителей, попов. На нашего батюшку попы травят. Так вот, не попы в газетном смысле выступили против отца Георгия Чистякова, а выступили самые образованные и самые духовные представители московского духовенства. Я молчал, поэтому спокойно говорить это. Я об этом ничего не писал. Но прежде чем это произошло, прежде чем, там, скажем, та же конференция о единстве церкви прошла и так далее, появился ряд довольно неприличных статей в патриотической печати. Насчет там, знаете, что вот как можно сметь там молиться Богу на языке улицы там и так далее. Но это были просто неприличные аргументы. Я бы даже сказал, непатриотичные. Называть язык Пушкина языком улицы, считать, что на языке Тургенева нельзя обращаться к Богу, мне кажется, что это как-то перегибы такие явные. Вот так вот, но произошло то, что должно было произойти в таких случаях. Возникает некая инаковость. Церковный организм в каких-то своих клетках чувствует, что вот это не то. Но что именно не то? Можно осознать не сразу. И поэтому цепляются сначала за какие-то, то, что наиболее заметно, то, что наиболее поверхностно. Ну, там язык, там какие-то богослужебные там новации или, напротив, реставрации, еще что-то. Пока там, наконец, при каком-то и анализе текстов, и более серьезном общении, не выясняется, что, на самом деле, подо всем этим стоит гораздо более глубокая вещь, а именно совершенно неправославная эклезиология, совершенно неправославное представление церкви. И так далее. Но прежде чем вот до тех глубоких слоев добрались, и то ведь, понимаете, мало сказать, что там ваша теория церквей, она теория ветвей, дескать, вот есть ветвь католическая, есть ветвь православная, ветвь протестантизма. Вот единая церковь разветвилась. Красивейший образ, который очень популярен сейчас в экуменическом богословии. Но ведь мало сказать, что, поймите, это не православие, никакой теории ветвей нет в символе веры, где исповедуется единая церковь. Вот. А мало сказать, что это не так. Надо сказать, а что есть православная экклезиология? Как православное богословие понимает тайну церкви? Вот здесь, на самом деле, всерьез. Такого рода текстов-то сейчас не появилось до сих пор. То есть, слава Богу, что, скажем, разговор, скажем, дискуссия с этими людьми перешла с уровня грамматического на тему о том, как лучше сказать, сказала некая женщина из народа, сказала, или воздвигла некая жена глаз от народа, перешла к какому-то уровню более серьезному. Вот. Но сказать, что есть позитивная, положительная православное раскрытие этой тайны церкви, на которой спекулируют богословы этого течения, этого не произошло. Так вот, так же очевидно и в случае с Савелием, как в случае с очень многими ересями. Церковь сначала вся отторгает ересь, потом лет 50 думает, почему я это сделал. Ну, так было с арианами, скажем, так было с монофизитами, так было с иконоборцами, так было с католиками, в конце концов. Вот 50 – это хорошо, иногда это на столетие затягивается. Скажем, я сегодня могу сказать, что, несомненно, если бы я жил в XI веке, я бы смог бы написать более убедительные трактаты против католиков, чем это делали византийские апологеты XI века. Как бы, несомненно, православные богословы сегодня лучше понимают, в чем именно была фальшь латинская. Вот. Но тогда это была некоторая здоровая реакция здорового организма. Понять, почему эта реакция здоровая, для этого нужен же опыт более утонченный богословской рефлексии. Последующий опыт. Так вот, Савелий был отторгнут церковью. Причем это было едва ли не первое в церковной истории соборное осуждение богословской ереси. Соборы были и раньше, но они, если занимались вопросами ересей или чего-то такого, решали это скорее на уровне дисциплинарном. Вот эти книги читайте, эти не читайте, с этим общайтесь, с этим не имейте общения. А, пожалуй, вот собор по поводу Павла, это же там речь шла уже о Павле Самосадском, какой это, 286 год, если не ошибаюсь, Антиохийский собор. Вот там, пожалуй, впервые было именно богословское учение, которое некоторыми рассматривалось как церковное, оно было рассмотрено и было отвергнуто. В частности, осуждению был подвергнут ключевой термин, которым пользовался уже, вот, собственно, Павел Самосадский. Это был философский термин, происходящий из аристотелевской традиции. Термин, которого нет в Библии. И термин, который знаком всем вам. Омоусиос. Единосущный. Да, в понимании савелиан, в понимании модалистов, единосущность сына и отца означала их тождественность. Не просто тождество сущности, а тождество существования, их полную слитность на личностном уровне. Вы понимаете, почему это на самом деле для церкви неприемлемо? Потому что, во-первых, все-таки концепция модалистов не была пантеистической. Если бы это был пантеизм, то картина была бы таковой. Не только Отец, Сын и Дух являются масками, модусами божества, но и каждый человек, и вообще говоря, каждый предмет в нашем мире – это проявление единой мировой субстанции. Так думает индийская философия, так думают, скажем, пантеистические школы европейской философии, Спиноза или, скажем, там, Плотин. Но ни православные христиане, ни модалисты не были пантеистами. И поэтому оказывалось так, что маски Отца, Сына и Духа – это есть, собственно, только эти три маски, которые меняются в океане божества. Весь остальной мир не божественный. Это как бы с этим согласна православная традиция. Мир сам по себе не божественный. Но что же тогда получается? Мир вне Бога, а в троичности происходит какая-то игра масок, каждая из которых не обладает собственной, ну, как бы, бытийным, серьезным существованием. В некоем пределе это означает, что хотя Бог меняется от того, какой маской Он смотрит на нас, но мир от этого не меняется. Нет никакого сына, а значит, некому было вобрать в себя полноту человеческого бытия, искалеченного природным грехом. Некому было привести нас к Отцу, если всерьез. Итак, церковь отвергла эту вещь. В числе тех людей, которые выступили против модалистической ереси, был александрийский священник Арий. Арию было важно доказать, что сын отличен от отца, что нельзя растворять отца и сын, отца, сына в отце, а их вместе в некой безличностной божественности. Цель, которую он хотел обосновать, была вполне православна. Но вновь оказалось, что средства, которые он для этого избрал, оказались не вполне корректны. В чем была ошибка Ария? Он попробовал мыслить слишком рассудочно. Его аргументация была железной логически, но слишком железной. Итак, Антиохийский собор, голос церкви, осудил термин «единосущный». Осудил севилианское понимание единосущности отца и сына. Для отцов собора, того собора, это означало предложение отказаться от использования философского языка. Он опасен, им лучше не пользоваться. И это было справедливо. Потому что, вновь повторю, надо крайне осторожно пользоваться языком мирской философии, или надо создавать свой философский язык. Даже употребляя термины светской философии, четко пояснять, как мы их используем, что мы туда вкладываем. Так вот, Арий же решил полемизировать с Павлом Самосадки методами чисто философскими же опять. Так логика в чем заключалась? Арий говорит, нельзя, и его первый тезис совершенно справедлив, он подтвержден авторитетом собора церковного. Итак, нельзя говорить, что отец и сын единосущны. Вопрос, а как можно? И вот здесь, вместо того, чтобы вот, может быть, даже какое-то время помолчать перед тайной божества, Арий начинает говорить. Говорит, как? Ну, если нельзя сказать, что они единосущны, значит, они разносущны. Потому что у термина «homo usius» есть соответствующая парная категория у Аристотеля. Инако природный, иной сущности. Если это антонимы, сопряженные категории, и если точно известно, что одну из этих категорий нельзя применять в данном случае, она неверна, по законам двоичного мышления, следовательно, применима парная категория, противоречащая. Если нельзя сказать, что отец сына единосущный, значит инако сущность. У сына иная сущность, чем у отца. Итак, та ересь Ария, которая кажется непонятной и чудовищной, она рождается из полемики с двумя еретиками. С Павлом Самосадским и с Оригеном. Почему, как Ария полемизирует с Оригеном, мы с вами в прошлый раз говорили. Кончили на этом. Прошлую лекцию. А? Так я и говорю, как Арий полемизирует с Оригеном, мы об этом с вами говорили. А концепция Павла Самосадского, ну, в нашей перспективе, она та же самая, что у Савелия. Модалистская концепция. То есть, Ария, рассудочная логика полемики, приводит к двум тезисам. Первый. Сын не единосущен отцу. Понимаете, в этом тезисе Арий традиционалист. Вот это тоже очень важно учитывать. Нередко история церкви показывает, следование традиции приводит в болото ереси. А православие иногда, оказывается, можно спасти только новаторством, как ни странно. Вот Арий в данном случае следовал традиции. Традиция осуждала термин единосущный. И осуждала из понятных соображений. Не библейское слово это. Арий мыслит как протестант, в некотором смысле. Но не совсем. Потому что если бы Арий был просто протестантом, сказал бы, давайте не будем читать слова, которых нет в Библии, он тогда не употребил другое слово, инакосущный. Тоже этого слова нет в Библии. И во-вторых, Арий полемизирует с Оригеном, который утверждал, что есть множество миров, а значит, отцу всегда нужен сын для создания этого множества миров, вереницы миров. Арий мыслит гораздо более православно и гораздо более традиционно. Он говорит, было время, когда... То есть было, у мира есть начало во времени. Наш мир единственный. Христос единожды приносит себя в жертву. И отсюда было. Христа, Сын не был нужен раньше. Если мир существовал не всегда, значит Сын существовал не всегда. С точки зрения философской, здесь, правда, есть некоторая слабость. Парень говорит, было время, когда Сына не было. Но при этом он же утверждает, что Сын перворожденный всей твари. Сын – это главизна нашего творения. Первая из тварей. Философская слабость здесь вот в чем. Тем самым Арий утверждает, что время отлично от творения. То есть, что время создается раньше всякой иной твари. Значит, на самом деле перворожденный сын – это не сын, а время. То есть, отец родил Кроноса на самом деле, а не Логос. По позднейшей мысли святого Василия Великого, он буквально говорит так, мир создан не во времени, а со временем. Нет времени до мира. Нет времени до твари. И если сын, Логос, это первая тварь, в таком случае философски недопустимо, что было время, когда сына не было. Ну ладно, за философские ереси, как известно, от церкви не отвечают. А за богословские – да. Ну, почему богословские – это несостоятельно понятно. На самом деле, выгоняя гностицизм через парадную дверь, Арий впустил его через заднюю. Вновь казалось, что Христос-то не Бог, посредник. Полуангел, получеловек, полубог. Но если Христос не Бог, в таком случае у человека нет шансов прийти к Богу. Во Христе мы встретились не с Богом, а с кем-то другим. Истинный посредник. Тот, кто соединяет через себя с другим. Христос Ария отделяет нас от Бога, а не соединяет с Ним. Потому что Он сам не является Богом. Христос Ария оказывается некой прокладкой между Богом и человеком, которую Богу мешает спуститься на землю, и человеку мешает подняться на небеса. И это тоже, эта глубинная ложь арианской системы чувствовалась очень хорошо. И церковь все-таки вполне решительно, и монашество, и епископаты, и богословы, и миряне вполне единодушно отвергли эту ересь. Но сторонники Ария вновь и вновь расстаивали на рассудочности, на том, что надо рационально объяснить. Они же опирались на цитаты из Писания. Там можно найти похожие цитаты, где Христос называется, Сын Божий называется началом всей твари. Премудрость говорит, Бог создал меня к началу путей своих. Создал? Значит, тварь все-таки. Цитаты при случае можно было подобрать. И тут же требовали, вот, у нас есть логичная концепция. А у наших противников, у православных, еретики говорили, у них есть серьезнейшая проблема. Мы-то по Библии мыслим, говорили ариане. Цитаты из Библии приводили. А этот Афанасий, он и есть настоящий еретик. Потому что он использует слово единосущное. Этого слова нет в Библии. Это слово было осуждено собором. Вот для того, чтобы отстоять это слово, отстоять Троицу, надо было дать терминам сущность, ипостась, просопом новые смыслы. Афанасий Великий этого сделать до конца не смог. Это та задача, которая выпала на долю великих каппадокийцев. Святого Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского. Какие аргументы приводились против Ария? Как шла работа богословской мысли? Это вы все будете узнавать из истории церкви, из догматического богословия, из патристики. А пока давайте продолжим историю ереси. Итак, наступают дни долгожданной победы, не только политической, победы богословской, над арианами. Один из ярчайших церковных публицистов этого времени, полемизирующий с Арием и утверждающий истинную единосущность, не севелианскую уже, истинную единосущность отца и сына, был Аполлинарий. Следующий еретик византийской истории. Вновь и вновь я вам буду говорить, что, понимаете, древние ереси не похожи на современные. Они не носят церковно-борческий сознательный характер. Это попытка защитить православие. Ереси рождаются из полемики с ересью. Это тогда раньше было, сейчас уже несколько иначе. Вот. Так вот, перед Аполлинарием стоит опять задача. Опровергнуть Ария и доказать, что Христос – истинный и божественный Логос. Аполлинарий использует многие аргументы, которые церковная мысль ставила вопрос о том, как соотносятся Отец и Сын, тайна внутри божественная. Аполлинарий поставил вопрос уже иначе. А с нами все, как это еще связано? Вот нас ради человека нашего ради спасения, как человеческое во Христе связано с Божественным. Так начинается эпоха христологических споров. До этого триадологические споры были о Троице. Начинается христологическая эпоха. Аполлинарий говорит, так начинается эпоха христологических споров. До этого триадологические споры были о Троице. Начинается христологическая эпоха. Аполлинарий говорит, Христос – это истинный Логос. Логос – это премудрость Божия, разум Божий, ум. В то же время мы знаем, что человеческий ум – это источник греха. Он знал и ведал все. Нужен ли был во Христе маленький логос, человеческий, тот, который есть у каждого из нас? Мудрость Божия обитала в нем телесно. Спрашивается, зачем там нужен человеческий умишка, источник греха и ошибок? Итак, Аполлинарий, утверждая, что Сын по сути своей не отличен от Отца, при этом говорит, что в Сыне нельзя даже и говорить о собственном человеческом уме, собственном человеческом логосе. И опять схема по-своему убедительная и логичная. Но у нее есть другой недостаток. О нем мы с вами уже говорили на одной из прошлых лекций. Если действительно ум – это источник греха, то оказывается, что Христос напрасно пришел на землю. Потому что Он исцелил все, что угодно, кроме самого главного. Вы представляете, у вас взорвался Чернобыль, вы регулярно косите траву вокруг него, но сам взорвавшийся этот котел не закрываете. Вот так получается единство Христоса, Аполлинария с нами. Периферийный грех Он устранял, знаете, там, прокаженных лечил, слепых исцелял. Да. А самое главное, наш ум, который уклоняется от Бога, это он не принял, это он оставил в стороне. И вот тогда Григорий Богослов и Григорий Ниский, они говорят великую формулу, которая очень важна для всего православного богословия. Что не воспринято, то не уврачевано. То, что не воспринял Христос в себя, то, что он не исцелил, не пронизал своей божественностью, то не исцелено и в нас. И оказывается, что если во Христе нет человеческого логоса, человеческого ума, то мы остались прежними в самом главном. Писал Григорий, простите, я сейчас буду путаться, я думаю, все-таки Григорий Богослов писал, говорит, если во Христе нет души, то я обманут. Кожа и кости мои, а душа не моя. Какие еще аргументы приводили к каппадокийцы? На одной из первых лекций, по-моему, я рассказывал. Итак, хорошо. Ложь Аполлинария оказалась разъясненной. Надо было в полемике с последователями Ариан утверждать полноту человечности во Христе. Естественно, Аполлинарий был умница. Поэтому читали его в городах, а не в деревнях. Умные, блестящие памфлеты, проповеди, статьи. Это был придворный богослов. Придворный в том смысле, что читали его в интеллектуальных кругах. Придворных, конечно, в том числе. Поэтому, когда нужно было наследие Аполлинария оставить в стороне, нужно было, чтобы Константинопольскую кафедру занял человек резко антиаполлинариевского склада. И такой человек появился. Его имя Несторий. Перед Несторием стояла задача опровергнуть Аполлинария. Аполлинарий умолял человечность Христа. Несторий ее подчеркивал. Христос вполне человек. Совершенный человек. В нем есть человеческий ум. В нем есть человеческая воля. Они действуют. Но ведь известно, со времен Аристотеля известно, что нет природы невоплощенной. Великая формула Аристотеля. Говорили мы о ней или нет? Нет, да? Тогда немножко поясним. Значит, в свою очередь, Аристотель спорил с Платоном. У Платона же было знаменитое учение об идеях. Каждая вещь, помимо ее деталек, частей, ее материи, есть некая идея этой вещи, ее сущность. Вот можно сказать, ее природа. Есть сущность человека, есть сущность лошади, идея некая. Вот сущность человека, она присутствует в этом человеке? Да, присутствует. Можно сказать, что вся сущность человека присутствует именно в этом человеке? Очевидно, нет, нельзя. В другом она есть, тоже есть. Можно сказать, что она там полностью, тоже нельзя. Так где же тогда существует сама по себе идея человека, сущность человека? И вот Платон предполагает, что есть мир идей. Мир идей, который существует вне материального мира, который оформляет собой материальный мир. И вот там эти идеи от вечности живут. Человек, боги и человеческие души до воплощения созерцают этот мир идей. Идеальные формы, идеальные структуры. Когда человек воплощается на земле, он смотрит на предметы и припоминает идею этого предмета. По Платону познать предмет, значит припомнить, какую идею этого предмета он видел в вечности, до своего воплощения. Аристотель с этим не согласен. Аристотель говорит, что, конечно, это красиво все, но на практике что получается? Вот, конечно, сущность человека, сущность там, лошади, это все красиво.
Ну, во-первых, что это за мир идей? Где он? Есть ли такое где-то сфера, где идея лошади пасется на идее луга и кушает идею травы? Во-вторых, вот, конечно же, кроме там частей, из которых сложен Платон, понятное дело, что там есть сущность человека в этом Платоне. Но ведь, кроме того, вот спрашивается, вот хорошо, сущность человека есть, а сущность Эллина есть или нет? А сущность Афинянина? А идея Афинянина, идея Эллина, а идея философа? Идея Платона, наконец, или Платоника? То есть оказывается, что на самом деле этих идей должно быть просто страшное количество. Платон-то мечтал, что там к одному, единому он все это сведет. Не получается. И тогда Аристотель говорит вот эту великую фразу, в которой суждена огромная судьба в православном богословии. Нет природы без ипостаси. Нет природы без ипостаси. То есть не бывает невоплощенной сущности. Не бывает природы без конкретных носителей этой природы. Природа сама по себе ничего делать не может. Может действовать только реальный, воплощенный деятель. Не истории умный человек. Платона читал, Аристотеля читал, Аполлинария читал. И он говорит, конечно, во Христе есть полностью человеческая природа. Но великий Аристотель совершенно справедливо заметил, что природа сама по себе действовать не может. Может действовать только ипостась. И если во Христе есть человеческая природа, значит, должна быть человеческая ипостась. Отсюда то, что называется учением или ересью Нестория, согласно которой во Христе есть две ипостаси. Не просто две природы, а две личности. Личность божественная и личность человеческая. И между собою они находятся в отношениях конкордата. Они согласуются между собою. Очень логично, очень красиво. Одно маленькое «но». В чем тогда отличие Христа от любого другого праведника? От Еноха, о котором сказано, что он ходил пред Богом. Любой человек, если он исполняет волю Бога, согласует свою волю с Божественной, оказывается Христом. Значит, разница между Христом и нами чисто количественная. Мы иногда грешим, и поэтому мы не всегда Христы. А Он всегда Христос. Он не грешил. Значит, все-таки вновь концепция Нестория вновь не смогла ответить на главный вопрос. Как Бог с человеком могут соединиться? Понимаете, в чем вот теперь жизненный нерв православного богословия? Дано, как факт дано. Через Христа человеческая природа обожена. Через Христа человек встретился с Богом. Это дано как опытный факт уже апостола. Задача. Объяснить, как это произошло. Образ соединения двух природ. Нестория вновь с этой задачей не справился. Две природы оказались вполны, совершенны и разделены. Слишком разделены. Во Христе не произошло сращения Бога и человека. Христос казался просто совершенным праведником, величайшим из рожденных женами. И по большому счету ничего больше. По логике Нестория так получалось. Да, церковь этого, конечно, не приняла. Святой Кирилл Александрийский резко выступил против. Третий Вселенский собор в Эфесе осудил ересь Нестория. Надо было вновь и вновь защищать то, что Иисус из Назарета не просто послушен Логосу, Он и есть этот Логос. Тот, кого родила Мария, есть тот самый, кого Отец от вечности родил. И тогда воздвиг некий монах свой глаз от народа. Имя сему монаху было Евтихий. полемики с ересью патриарха Нестория? Он говорит, нет. Есть только единая ипостась. Не говори, что две ипостаси. Одна ипостась во Христе. Божественная, предвечная. Но ведь нет природы без ипостаси. И Евтихий с этим согласен. И если во Христе нет человеческой ипостаси, вывод, там нет человеческой природы. Так родилась ересь монофизитов. Монос – один, физис – природа, сущность. Во Христе одна природа, божественная. А человеком он, ну, в общем, кажется. Там у монофизитов были разные школы, в тонкости вдаваться не будем. Но в некотором таком предельном виде все-таки все они тяготеют к выводу о том, что человечность Христа, ну, в общем, нет. Она может быть логически различима так для умствования богословского, но реально ее нет. Человек растворился в божественности. Иисус растворился во Христе. В логосе, о чем говорю. Православный же ответ в конце концов гласил так. Да, действительно, нет природы без ипостаси. Но природа, сущность, может быть воипостазирована другой ипостасью, не своей. Пока запишите эти слова. Природа может быть воипостазирована другой ипостасью, не своей. Воипостазирована. Это уже поздний термин византийского богословия. Другой природы. Ипостасью другой природы. А именно, та ипостась, та личность, которая владеет человеческими свойствами Христа, это и есть ипостась Логоса, ипостась Сына. Та ипостась, которая владеет всеми человеческими действиями, энергиями человеческими Христа, это и есть ипостась привечного Сына Божия. Она же, то есть, итак, ипостась Сына от вечности, наравне с Отцом, владеет всеми действиями божественной природы. Но 2000 лет назад эта же ипостась вобрала в себя и действия человеческой природы, как свои. В чем разница между природой и ипостасью? Природа отвечает на вопрос «что?», ипостась на вопрос «кто?». Кто этот деятель? Что держит ручку? Рука. Кто держит ручку? Я. Так вот, не ипостась Отца и не ипостась Духа, а ипостась Сына вобрала в себя, если хотите, отождествила себя с человеческой природой. Рождает Мария младенца. Что родила Мария? Тело. Кого родила Мария? Где то я, который говорит, это мое тело? Это я предвечного Логоса. Распинают на Голгофе Господа. Во что вбивают гвозди палачи? В руки Иисуса Назарета. В кого вбивают руки палачи гвозди? Кто говорит, это моя боль? Кто может сказать, это моя боль? Мое страдание? Привечный Логос. Единородный Сын Божий. Отсюда важнейший аргумент православных против Нестория был. Нестория сам этого не говорил, но его ученики говорили, что Марию нельзя назвать Богородицей. Ну, Христа родится, может быть. Ну, человек она родила. Тело родила, ничего больше. Но возникает такой вопрос. Скажите, что такое человек? Вообще, понимаете, в чем разница между родить и сделать? Делают что-то, рождают кого-то. Поэтому ставить вопрос, кого родила Мария, то ответ окажется Бога. Того, кто привечно был Бог, того, кто создал Марию, того она родила. Вот этот вот вечный парадокс, который всегда смущает людей в христианстве. Если видеть, что Бог – это начало всего, откуда Богородица? Бог творит того, кто потом родит его как человека. Даст ему человеческую плоть, человеческую плоть. Затем, когда монофизитство богословски было преодолено, для православных умов, конечно, в истории монофизитство осталось за ним преступным. Тогда вот для того, тогда мы видим дивный совершенно пример уникальной ереси. Следующая ересь – это ересь монофилитов. Не монофизитов, а монофилитов. Чем уникальна эта ересь? Тем, что эта ересь сознательно в реторте, выведенная православными богословами. Это не ересь, которая логически родилась из монофизитов. Это не ересь, которая как-то вот так родилась при неправильной работе с православно-богословским материалом. Это чистейшей воды миссионерская ересь. Чистейшей воды. Когда православный богослов примитивизирует, упрощает, сознательно упрощает православие, сознательно о чем-то умалчивает, и умалчивает о чем-то столь важном и столь радикальном, что в результате рождается ересь. Итак, православный константинопольский патриарх Сергий, для того, чтобы помириться с монофизитами, а это было важно, потому что монофизиты исповедовали тогда национальные окраины Византийской империи, и Константинополь не мог выжить, если бы потерял эти территории окончательно. Целостность империи была под угрозой. И тогда, конечно же, принцип православной симфонии сработал в данном случае в дурную сторону. Император сказал патриарху: надо. Вот, хватит вам там баловаться богословски, найди вот способ, чтобы нам с армянами, там, с египтянами примириться. Особенно с египтянами, потому что Египет — это хлебная житница Константинополя. Оттуда зерно завозят. Без этого просто жить невозможно. И вот тогда патриарх Сергий предлагает такой вариант. Да, говорит, во Христе две природы. Вселенский собор это четко исповедовал, он не может приснять деяния собора Вселенского. Но вы знаете, действует из них только одна. Человек Иисус не действует, ему нечего делать, вот, а вот только все, что бы ни делал Христос, это действие только божественной природы. И отсюда первое название этого рода теории – моноэнергизм. Моноэнергизм. Единая энергия, одна энергия единственная. В более утонченном варианте – монофилитизм, одна воля. Во Христе нет человеческой воли. Нет такой воли, которая могла бы противоречить Богу. Вот предлагалось такое прагматическое соглашение с монофизитами. В конце концов, знаете, вы считаете, что там так, мы считаем, что где-то в глубине иначе, но неважно. На поверхности мы с вами согласны. То, что действует, всегда это одно и то же. А там в глубине, это мы и не знаем, это неважно. Вы так, ну так, мы иначе, неважно. На этом помиримся. Ну, во-первых, не помирились. Вот. Во-вторых, все равно ведь казалось ересь. Помните, мы с вами говорили, что если согласно Аполлинарию у Христа нет человеческого ума, то кем стал Христос? Обезьяны. Да, человекообразное существо, не имеющее человеческого ума. Так вот, а в случае с патриархом Сергием, кем стал Христос? Если та природа, которую он принял на себя, ничего не желает, ничего не делает, как называется человек, у которого нет никакого действия, никакого желания? Труп. Христос стал трупоносцем. По Аполлинарию он вообезьянился, по Сергию вотрупился куда-то. Зомбировал какой-то археологический останок. И опять все то же и то же. Если у Христа нет человеческой воли, а источник греха из нашей воли, то источник греха и не затронут. Он не исцелен. Ну, собственно говоря, вот последующие было уже, последующие ереси, они уже рождались там. Ересь, скажем, иконоборцев. О ней мы уже почти говорить не будем. У нее тоже были, судя по всему, миссионерские предпосылки. Одно из предположений гласит, что ересь иконоборцев начала распространяться для того, чтобы не смущать мусульман. Мусульмане тогда рассматривались как околохристианская ересь. Вот. Но чтобы не смущать их, у них был ветхозаветный запрет на изображение Бога, может быть, и поэтому тоже византийские власти пришли к выводу, что лучше от икон отказаться. Ну, я думаю, что об аргументации иконоборцев и о православном ответе, наверное, отец Александр Салтыков вам достаточно рассказывал. Вот. А потом начинается новый этап ереси, который можно назвать ереси пневматологически. Пневматологически. Споры о Святом Духе. Это время споров с католиками уже. Споры, которые идут, по сути, до сих пор. Но это, наверное, тема отдельной лекции. Может быть, в следующий раз мы тогда ее посмотрим. Так, теперь вопросы. Просто сказать о теории ветвей. Но теория ветвей предполагает, что была единая церковь, и из этого единого ствола потом начали расти веточки разные. Каждая по-своему, но все они очень хороши и полезны. Вот, и поэтому просто, ну, знаете, ну, растет яблонька. Одна ее веточка растет на юг, другая на восток. Ну, разве это плохо? Стоит ее из-за этого срезать там и так далее? Очевидно, нет. Также предполагается теория ветвей. Что вот единое когда-то апостольское древо начало ветвиться. Там где-то вот есть там, понимаете, там баптисты, здесь на баптисты, тут пятидесятники, тут православная какая-то сухая веточка растет. Потом ничего, пусть и тут 100 цветов. Вот. Святые отцы так совершенно не думали. Является ли апокрифом сказание о проповеди апостола Матфея в Эфиопии, помещенного в его житии? Ну, вообще все, что нам известно об апостолах, кроме деяний апостольских, практически все так или иначе происходит из апокрифа. Другое дело, что если нечто помещено в апокрифе, это не означает, что это ложь. Здесь все гораздо сложнее. Какова степень апокрифичности в житиях святых? Я думаю, что достаточно велика. Особенно в житиях святых Дмитрия Ростовского. Потому что все-таки вот это очень жаль, это трагедия нашей, может быть, церковности, что, собственно, православные жития святых ведь до сих пор не изданы. Они вообще не изданы. Даже в прошлом веке. Святителя Макария. Вот. Начали издавать, рукописные эти сборники начали издавать на церковно-славянском языке. Сколько мне известно, до конца не успели издать даже их. Я уже говорю о переводе и сейчас репринт. А Дмитрий Ростовский в основу своих житий святых он положил не только Макарии, но он положил еще и католические версии. Золотая легенда, так называемая. Печать именей латинской церкви. Вот, так что многое там оттуда. Но это вопрос уже для, собственно, специально для патрологов. Вот, различить эти пласты, где, скажем, дмитриевских чать именей, где в них, собственно, православный слой, где апокрифический, где католический, а где просто законы жанра работают. Знаете, как вот, ну, есть некоторые законы жанра. Есть канон, по которому пишется, скажем, житие преподобного. Если о нем ничего вот в какой-то области неизвестно, в каком-то периоде его жизни, то это дописывается по аналогу. Знаете, как вот, иногда так фрески реставрируют. Вот кусочек сохранился, нога не сохранилась. Но вот более-менее известно, что вот в этой школе, в этом веке ноги писали так. Их дорисовывают. Вот так и здесь. Вот принято считать, что жития преподобных обычно двух видов бывают. Первый вариант. Он рос в благочестивой семье и с детства по Следовым пятницам не пил молока. Второй вариант. Он рос ужасным разбойником, но после где-то 50-го разбоя покаялся и ушел в монастырь. Вот дальше как бы по желанию. Понимаете? То есть какие там разбои он совершал и так далее. В принципе, это вот, по желанию составителя, это может кочевать из жития в житие. Вот, точно так же и степень его аскетизма в двухлетнем возрасте. Также вот, в каких-то случаях, наверное, это опирается на реальные предания, а во многих случаях все-таки на позднейшую такую благочестивую каноничность такого мышления.